18 декабря отмечается Всемирный день мигранта. В этот день принято обращать внимание на те вызовы, с которыми сталкиваются люди, покидающие свои родные страны, уезжающие часто на заработки, но также часто, которые предпочитают оставаться в тех странах, в которые они переезжают. В общем-то, миграция для Кыргызстана тема очень близкая, если не сказать болезненная. Да нет, не болезненная, наверное. Благодаря мигрантам у нас, собственно, большая часть экономики в принципе существует.
Я думаю, об этом мы сегодня поговорим. Причем у нас в студии прекрасный человек, который, думаю, сможет нам ответить на большинство всех этих вопросов и, правда, дать понимание того, что такое миграция. Это все-таки проблема или же все-таки это способ экономического роста некоторых стран? У нас в гостях профессор Государственного университета управления, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД Российской Федерации Владимир Александрович Волох. Владимир Александрович, здравствуйте. Рады вас
приветствовать. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я рад вас видеть здесь.
И мы очень рады вас видеть.
Тем более у нас такая приятная встреча в канун большого международного праздника.
Угу.
Мы с вами знаем, что Генеральная Ассамблея ООН 20 лет тому назад приняла на своей ассамблее решение о том, что 18 декабря каждый год отмечается Международный день мигранта. Поэтому вдвойне приятно с вами встретиться и вдвойне приятно побеседовать на очень важную
для
тему, которую вы сказали.
Тему, да.
Да, для вашей страны. И, наверное, мы с вами скажем, для каждого конкретного человека, прежде всего для мигрантов. Но мы все мигранты. Вот я прилетел только что с Москвы. Значит, я тоже мигрант, да?
Да, получается, отчасти.
Международный мигрант. Прилетел, ну, не трудовой мигрант, а академический мигрант, потому что я в университет. Так что мигрантов у нас, как мы знаем, это много. Различные миграции. Есть и трудовая миграция, о которой мы часто говорим. И, как я понимаю, для Кыргызстана трудовая миграция играет очень важную роль. Я бы сказал, вы очень хорошо сказали, что это проблема. Я бы сказал, что это очень существенный ресурс для каждой страны. Это не только для Кыргызстана. Это для практически каждой страны. Миграция – это существенный ресурс социально-экономического, культурного развития государства.
Ну, вот да, Россия и Кыргызстан, наверное, миграцию понимает и рассматривает по-разному, потому что в нашем понимании мигранты, иммиграция, когда говорим слово миграция, мы подразумеваем, что многие кыргызстанцы уезжают от нас на заработки, уезжают в основном в Россию, это нужно признать, там по разным оценкам от 400 тысяч до миллиона кыргызстанцев в данный момент работают и проживают в Российской Федерации. Российская же Федерация, она такая страна-реципиент, принимающая мигрантов, и я думаю, что рассматривать само это понятие нужно вот с таких разных сторон.
Да, тем более, что Кыргызстан входит в пятерку стран, которые имеют наибольшую часть дохода от деятельности трудовых мигрантов относительно к уровню валового национального продукта. Владимир Александрович, все-таки давайте уточним. Трудовая миграция для отдельной страны, особенно для которой, как у нас в Кыргызстане, мы являемся поставщиками, скажем так, рабочей силы, все-таки это преимущество, ресурс или это проблема для внутреннего состояния и социально-экономических действий в стране?
Нет, я совершенно твердо убежден, что это не проблема. Это, безусловно, конечно, существенный ресурс. Самое главное, я считаю, что надо иметь четкую, понятную государственную политику в этом вопросе. И второе, когда есть политика, надо иметь соответствующие институты, которые могут реализовывать эту политику, то есть обеспечить управление миграционными процессами. Некоторые удивляются. Вот я в свое время, когда вспоминаю одного из своих студентов на первом курсе, когда он пришел, и я сказал термин «управление миграционными процессами», он очень удивлен. Говорит: Владимир Александрович, как можно управлять миграционными процессами? Я вот понимаю, что если надо какую-то траншею выкопать от этого дома к этому, я приглашаю там пятерых работников, говорю: вот берите лопату, прокладываю. Вот я здесь управляю. А как можно управлять миграционными процессами? Но это было на первом курсе, когда он ко мне пришел. А на пятом курсе он все время вспоминал, подходил, говорит: теперь я понимаю, что этими процессами не только можно, а нужно управлять. И от того, насколько государство имеет политику и управляет этими процессами, конечно, миграция становится очень существенным, как я уже сказал, ресурсом социально-экономического, культурного, ну и других видов развития.
Вот если вы позволите, я бы хотела принять на себя роль этого студента первого курса, имею право, вот давайте сегодня блондинкой побуду. Что значит управление процессами миграции? Как я это понимаю? То есть государству нужны, к примеру, Я понимаю, как, например, можно управлять процессами образования. Государству нужны там люди, которые выучились бы на какие-то профессии, на которые не обучают у нас. Мы отправляем куда-то специалистов, потом ждем их обратно, они приезжают здесь, делают что-то хорошее для нашей страны. Мигранты, трудовые мигранты, по крайней мере, насколько мне это видится, я могу быть не права, они уезжают в другую страну, они зарабатывают деньги, да, они сюда много отправляют, но они больше делают добра, скажем так, в той стране, в которой они находятся. Добра в смысле, они там платят налоги, да, к примеру, они там способствуют развитию какой-то инфраструктуры и так далее. Что значит управлять?
Согласен полностью, что, конечно, надо рассматривать и одну страну, и другую страну. Откуда уезжает и куда приезжает? Угу. Вы уже почти профессионально сказали, что те мигранты, которые находятся в стране, куда они приехали, безусловно, это и валовый продукт увеличивается, да, какие-то объекты строятся, но явная польза. А теперь давайте посмотрим по той стране, откуда уезжают. Как я понимаю, Кыргызстану это действительно существенный, серьезный вопрос. Ну, прежде всего на государственном уровне мы рассматриваем вопросы, связанные с занятостью населения. Значит, соответственно, от того, какая занятость населения в той или иной стране, это не обязательно говорить только про Кыргызстан. Угу. Любое государство, мы с вами знаем, что одна из серьезных проблем для любого правительства – это вопросы занятости. Если будет высокий уровень безработицы, я думаю, что правительство этой страны будет много критики, правильно? Поэтому если мы видим, что в какой-то конкретной стране есть достаточно высокий уровень безработицы, безусловно, конечно, основное направление – это создание рабочих мест. Но здесь тоже не, как говорится, бездонная бочка до определенного предела. Вот есть какой-то резерв, который можно создать в этой стране. Далее, в любом случае остается определенный резерв трудовых ресурсов. Что надо? Но здесь я думаю, что правительство страны, оно должно позаботиться для того, чтобы эти люди все-таки были заняты делом. Но мы можем посмотреть мировую практику. Давайте Филиппины возьмем. У них же такая же проблема, очень серьезная. И практически у них очень развито направление, связанное с направлением своих граждан на работу в другие государства. Это государственная политика и четко отлаженный механизм. Поэтому, если есть такая потребность, значит, правительство этой любой страны, которая чувствует, что своими силами создать необходимое количество рабочих мест невозможно, и все равно у них остается определенное количество людей, которые ищут работу, значит, надо решать с другими государствами о том, что они могут, где они могут работать. Здесь различные пути могут быть. Это может быть и межправительственное соглашение. Кстати, уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что, допустим, в Российской Федерации подписано совсем недавно с двумя государствами, с Узбекистаном и Таджикистаном, соглашение об организованном наборе рабочих. То есть это же не односторонний процесс. Это как раз речь, о чем, Наталья, вы говорили, и касается страны, откуда едут. Да? Угу. Инициатива во многом зависит от... Это уже управление. Да, управление. Но уже, соответственно, надо найти государство, которое нуждается в дополнительном приросте. Надо обговорить, какие условия труда и быта. Надо обговорить, какие институты будут работать и так далее. Организованные. Второй вариант может быть работа не в организованном порядке, а в тех государствах, с которыми установлен безвизовый порядок сообщения. Либо в рамках каких-то интеграционных объединений. Но мы с вами знаем, Европейский экономический союз, 5 государств, которые входят. И это же тоже управление именно со стороны всех, конечно, государств. Но в том числе и того государства, откуда уезжает. Это же была инициатива Кыргызстана, да? Вступить в экономический союз. Да, экономический союз, само название подразумевает, что экономический. Но там два больших блока вопроса, которые касаются миграции. Это первый блок вопросов, касающийся порядка въезда, пребывания, проживания на территории любого государства-содружества. Это управление. Это управление уже идет. Второй большой блок вопросов, он связан, как эти люди будут осуществлять трудовую деятельность. По разрешению мы знаем, что во многих случаях разрешительный порядок привлечения к труду для того, чтобы не создавать демпинг рабочей силы, без разрешений. Это же тоже управление. тоже управление. И поэтому второе направление – это когда граждане государства переезжают в государство, с которым установлен безвизовый порядок сообщения, либо это государство интеграционного какого-то объединения, мы уже говорили, Евразиатский экономический союз, и там осуществляют трудовую деятельность. И здесь важно, чтобы как государство исхода, так государство, которое принимает, они находили между собой вопрос пути контакта, сообщения, именно для того, чтобы люди, которые работают в другом государстве, они не чувствовали себя обездоленными, а наоборот, они чувствовали себя полноценно вовлеченными в жизнь того государства, куда приехали. И здесь очень много вопросов, касающихся не только трудовой деятельности. Да, конечно, желательно, чтобы работали по той специальности, которую имеют. Да, возможно, чтобы они повышали квалификацию свою. Но еще вопросы адаптации и интеграции идут. Да, когда мы говорим об вопросах адаптации и интеграции, адаптация – это первично. Любой работник, который приезжает, независимо на какую-то должность, первый год он должен адаптироваться. Дальше, если, значит, он продлевает какое-то, это уже более глубоко идет путь интеграции. Может быть, он предполагает получить гражданство и так далее. Но первичная адаптация – это большой блок вопросов. И здесь я думаю, что это как раз один из таких рычагов управления для того, чтобы люди конкретные, которые приехали на работу в другое государство, они быстрее адаптировались, чтобы они нашли себя. Здесь изучение языка в той стране, в которую приехали. Это, наверное, изучение основ законодательства, в определенной степени история, ну и другие формы. То есть я считаю, что это очень большой блок вопросов, которые надо решать сообща государства, но это же элемент управления.
Абсолютно, да.
Давайте поговорим немножко о принимающей стороне тех стран, о тех странах, которые традиционно являются, скажем так, точками притяжения для многочисленных мировых мигрантов, в частности, для Кыргызстана. Это же, конечно, Российская Федерация. Последнее время участились сообщения о различных неприятных ситуациях с нашими, и не только с нашими мигрантами в Российской Федерации. И понятное дело, что та сторона, в которую приезжают мигранты, сталкивается с такими явлениями, как увеличение конкуренции на рынке труда. Возможно, это как-то влияет на иногда негативное отношение к самим трудовым мигрантам в той стране, куда они приехали. С точки зрения управления, скажите, пожалуйста, как и благодаря чему можно, как можно более смягчить данные проблемы, и как вообще относиться к трудовым мигрантам? Это все-таки те люди, которые ищут заработка в какой-то стране, или же все-таки эти люди, которые приезжают в страну и приносят пользу ее экономике и каким-то другим моментам жизнедеятельности?
Очень хороший вопрос, очень интересный. Безусловно, его задают наши радиослушатели, и вам, и мне, и нам приходится на эту тему отвечать. Ну, первое, я хотел бы сказать, что, безусловно, люди, которые приезжают, они, конечно, получают заработки. Да, это нормальное явление. Едут в другое государство именно трудовые миграции для того, чтобы работать, да, получить какой-то заработок, потому что, к сожалению, там, где он живет, нету работы по его специальности или какие-то другие, поэтому он вынужден мигрировать. Это нормальное явление. Но его работа в другом государстве, она приносит пользу не только ему, его семье и государству, откуда он приехал, потому что мы правильно говорили, что те денежные переводы, которые осуществляют трудовые мигранты, они если сравнивать с национальным бюджетом страны, это достаточно существенный процесс.
В нашем случае это половина.
Да. Значит, это существенный процесс. Поэтому польза и государству, и государству. Тут я еще раз подчеркиваю, не только конкретному человеку, и его семье я еще раз хотел бы сделать. Не один он, это семья же. И государство – большая помощь. Но, а что касается государства вселения, где они работают, осуществляют, это безусловно, это мы с вами видим, это валовый продукт, который увеличивается. По расчетам некоторых экономистов, я вот консультировался с экономистами из банковской системы, они считают, что порядка 7-9% ВВП страны российского – это произведено трудом мигрантов. Не только из Кыргызстана в целом, но, вы представляете, это достаточно большой процент. 7-9% ВВП страны произведено за счет труда иностранных работников. Поэтому это польза двусторонняя. Но продолжая вы как раз подняли такую острую тему, касающуюся различных правонарушений. Я неоднократно выступая и публично всегда говорил, что я не сторонник драматизировать, так же, как не сторонник замалчивать. Я сторонник, чтобы всегда была объективная картина, касающаяся правового поведения иностранного гражданина в другом государстве. Если говорить о Российской Федерации, то на протяжении последних 10 лет у нас в России совершается до 2% преступлений иностранными гражданами, лицами без гражданства от общего количества въехавших и до 4% от раскрытых. Вот здесь прошу понять меня правильно. Даже если будет совершено одно преступление, это преступление. И оно не должно остаться без должного внимания. Но, с другой стороны, драматизировать ситуацию и говорить, что вот у нас вот такое большое количество преступлений, и что из-за этого вот есть какая-то опасность, я тоже не сторонник. Я сторонник взвешенного подхода. Теперь, что касается, вы правильно сказали, за последнее время было несколько таких резонансов, массовых драк и так далее. Безусловно, конечно, этого не должно быть. Как правило, все, которые были вот такие нештатные ситуации, они происходили все-таки на бытовой почве. Здесь я не вижу никакого политической подкладки. Это на бытовой почве. Я полагаю, что безусловно, те, кто участвовали, они должны понести, соответственно, наказание в соответствии с действующим законодательством. И здесь бы я думал, что надо больше работать как посольству того государства, откуда приехали, как диаспорам, которые, так и муниципальным органам власти России, на территории которых произошли такие противоправные деяния. Здесь еще раз подчеркиваю, это совместная работа должна быть как представителей государства, откуда приехали, диаспор, представители посольства.
Есть ведь еще и культуральная большая разница между людьми, которые приезжают, и между коренными жителями, скажем так, той страны, которая принимает у себя мигрантов, да, и мне кажется, что это одна из основных причин, ну, скажем так, раздражения со стороны коренных жителей, потому что приезжают люди с другим культурным кодом, да, вот так вот постараемся выразиться. Нужно ли работать в том направлении, чтобы мигранты более сильно адаптировались под те условия, в том числе культурные условия страны, в которую они приезжают, или они имеют право полностью сохранять свою культурную там какую-то менталитетную идентичность, и нужно просто с ними работать по поводу того, чтобы они элементарно соблюдали законодательство, и на том спасибо.
Ну, это право выбора любого конкретного человека. Мне, например, может быть, хочется больше узнать культуру той страны, которая приехала. Может быть, получить гражданство этой страны – это одно направление. Кто-то приезжает, наоборот, на какой-то конкретный период, допустим, на учебу получился, возвращается к себе, он не хочет порываться со своей страной. Трудовые мигранты, они, как правило, приезжают временно на год-два. Поэтому, если посмотреть законодательство Российской Федерации, действующее на сегодняшний день, там мы четко можем с вами определить и в концепции государственной миграционной политики, четко можем определить два таких направления работы с теми, кто въезжает в Россию с мигрантами. Причем я беру все категории мигрантов, не только трудовых мигрантов, и культурная миграция, спортивная миграция, мы с вами знаем, да? Ну и другие виды миграции, которые существуют. Все-таки каждый год государственную границу Российской Федерации пересекает порядка 15-17 миллионов иностранных граждан. До пандемии. Каждый день на территории страны находилось порядка 10 миллионов иностранных граждан. Я тоже говорю, что это до пандемии. Сейчас немножко поменьше, сейчас порядка 7 миллионов находится, но это каждый день на территории Российской Федерации находится. И, соответственно, в концепции так и предусмотрено. Те, кто хотят связать свою судьбу с Россией, получить гражданство, это одно направление работы. Правильно вы сказали, это более глубокая интеграция, соответственно. А учитывая из этого большого количества, абсолютное большинство все-таки приезжает с краткосрочными целями. Да, давайте посмотрим такие большие мероприятия, которые прошли в России. Олимпиада прошла, чемпионат мира по футболу прошел. Большое количество, много приезжает. Это хорошо, что приезжает такое количество людей. Но это краткосрочное, да? Естественно, такое большое, глубокое погружение в наш культурный код, наверное, не требуется. Но знать, наверное, любой цивилизованный человек основы языка, Надо. Законодательство. Надо. Основу я же не говорю.
Глубоко.
Историю. Да. Историю надо. Поэтому я думаю, что здесь еще раз возвращаемся к вопросу, связанному с адаптацией. Я думаю, что в этом направлении должны существенно улучшить работу многие органы государственной власти. Потому что, мне кажется, на сегодняшний день, да, есть направления, да, есть курсы, да, есть центры адаптации, которые, но это еще захватывает небольшое количество людей. Хотя вот Федеральное агентство по делам национальности, которое сейчас занимается проблемами адаптации, очень много в этом направлении делает, действительно создает центры. Действительно, сейчас мы ввели и сдачу экзамена по русскому языку для трудовых, для отдельных категорий, не только для трудовых мигрантов. Сдачу экзамена, естественно, там разный уровень знания русского языка, знание основ законодательства, истории. Но здесь еще много что надо сделать. Я думаю, что это должна быть дорога с двухсторонним движением. Это не только на территории, когда они приезжают, а вот доиммиграционная подготовка. В чем преимущество, мы с вами говорили, организованного набора рабочих? Что значительная часть будет доиммиграционной подготовки на территории того государства, откуда едут. То есть работодатели, ну, естественно, по согласованию с органами власти одной и другой страны в рамках межправсоглашения, они будут приезжать, говорить, какие требования, встречаться с кандидатами. И кандидат, который едет на работу, он будет знать, к какому работодателю он едет. Он более детально будет знать условия труда и быта. Он будет знать, какая заработная плата и так далее, и так далее. И, соответственно, он будет уже не как сейчас иногда бывает, приезжает, у нас же безвизовый въезд, допустим, с Кыргызстаном, приезжает, ну, он строитель, неважно там, или работник на производстве, токарь, фрезеровщик, но он пока еще пересек государственную границу. А где он будет работать? Он еще не знает, он ищет работодателя. Поэтому приходит, иногда не те условия труда быта подходят, а при организованном наборе доиммиграционная подготовка будет еще на территории до въезда. Это будет более подробно. И работодатель тоже будет приглашать себе именно по тем специальностям людей, которые требуются. Не просто приехал, а ты потом переучишься. Здесь я думаю, что это двусторонний процесс, который выгоден и для государства исхода, и для государства приема.
Вот как раз-таки в разнице цене труда коренных людей и жителей, и мигрантов, которые приезжают в ту или иную страну, недавно мэр Москвы Собянин говорил о том, что необходимо, например, на строительство различных объектов набирать уже квалифицированных людей, которым нужно платить хорошую зарплату, нежели чем, скажем, привлекать большое количество мигрантов. У нас тоже формируется немножко неправильное понимание, которое диктуется политикой нашей страны. Мы очень часто вспоминаем о мигрантах как о, как вы говорите, ресурсе, и говорим о том, что наши люди хорошо знают язык, они работают в основном в обслуживании или что-то где-то так, уже на более таких хороших должностях, да, но на самом деле на поверку это оказывается совсем не так, и, к сожалению, большинство из наших граждан работают в такси, работают на стройках в большинстве случаев, торговцами на рынках и еще доставки. Где-то. На доставке, например, да. То есть неквалифицированный, что называется, труд. Скажите, пожалуйста, является ли такая вот... Можно ли выровнять ситуацию между приездом мигрантов и условиями для местных жителей, то есть сравнять их зарплаты и таким образом, скажем, миграцию приостановить? Либо же это нормальный, в принципе, экономический процесс, который присутствует во многих странах?
Уважаемые коллеги, вот я сразу бы хотел один момент отметить. Когда мы говорим о трудовых мигрантах, это не только те, которые убирают улицы, не только те, которые водят такси, не только те, которые строят, не только те, которые пашут, сеют, работают в сфере услуг. Да, их много. Да, мы за это им говорим спасибо. И действительно, улицы наших городов стали чище. Да, действительно, много построено. Да, действительно, продукты питания готовят. За это большое спасибо. Но кроме этого, ведь у нас же еще большое количество инвесторов. Ну, давайте посмотрим, например, Россия. Я, к сожалению, не могу сказать по Кыргызстану, но давайте возьмем автомобильную промышленность. Ведь какие заводы Mercedes, Honda, Renault, которые сейчас открыли свои предприятия на территории Российской Федерации. Ведь инвесторы, ключевой персонал, это тоже иностранные граждане.
Угу. И тоже трудовые мигранты.
И тоже они также получают разрешительные документы у нас. Другое дело, что они не ходят по улице, мы их не видим. Да, там есть помощники, которые оформляют, но это трудовая миграция. И когда мы говорим о валовом продукте, инвесторы и ключевой персонал тоже много делают. Поэтому я бы не стал говорить, что только вот, которые выполняют такую менее квалифицированную работу. Есть и высококвалифицированная, есть ключевой персонал, есть инвесторы. Теперь второй вопрос, о котором вы сказали, о заработной плате. Ну, заработная плата должна быть достойной, что для граждан своей страны, что для иностранных граждан. Сейчас много очень дискуссий идет о том, что якобы, значит, меньше получает, мало платят и так далее. Но насколько мне приходилось общаться, я не хочу сказать, что есть какое-то... Наверное, есть. В любом большом деле, наверное, есть какие-то недостатки. Но когда беседуешь с трудовыми мигрантами, в принципе, они говорят, зарплата все-таки та, которую мы и рассчитывали получать, уезжая из своей страны. Да, ту зарплату, которую мы у вас получаем, она, когда мы переводим денежные переводы к себе на родину, это дает возможность содержать семью. Поэтому как сравнивать? Сравнивать с зарплатой, которую получают российские граждане. Хотя я не думаю, что большая разница зарплаты. Работают по одним тарифам, работают по временному циклу тоже больше, чем 7 часов. Я не думаю, что большая разница. Да, есть, конечно, нарушения. Безусловно, есть. Но я полагаю, что в большей степени здесь чаще всего это такой лозунг, что якобы трудовые мигранты – это дешевая рабочая сила. Когда мы приглашаем на какие-то мероприятия, конференции, семинары работодателей, вот эти вопросы все снимаются. Потому что работодатель начинает рассказывать, что это не такая дешевая рабочая сила, как кажется некоторым дилетантам, извините меня за выражение. Надо заплатить пошлину, надо, значит, создать условия, надо общежитие создать, обучить и так далее. Поэтому, если это все посмотреть, то получается иностранная рабочая сила не такая дешевая, как некоторые представляют. Mm-hmm. Второй вопрос, что на некоторые рабочие места невозможно найти граждан этой страны, в частности даже России, на некоторые специальности, но не идут люди здесь, поэтому привлекаются иностранные работники. Это да. Но что касается заработной платы, я бы не стал здесь как-то делать какую-то трагедию.
Владимир Александрович, мы говорим в преддверии Международного дня мигранта, и вы очень здорово сказали в начале нашей беседы о том, что все мы так или иначе в какой-то момент своей жизни являемся теми самыми мигрантами, и фактически, наверное, это праздник каждого из нас. Мир ускоряется, очень быстро меняется, и когда-то, когда ты был трудовым мигрантом, любым мигрантом, добраться из точки А в точку Б, это же было целое приключение. Теперь все гораздо проще, ты садишься на самолет, несколько часов ты в другой части мира. Тренд вот этот мировой на миграцию, он будет продолжаться и до каких пределов? Чего вы ожидаете в будущем?
Прошу прощения, Тимур, я бы даже развил твою мысль. Ты абсолютно правильно сказал. Садимся в самолет, летим в Соединенные Штаты Америки и можем там посмотреть через, ну вот я, допустим, 5 часов, и через 5 часов я в Бишкеке. Могу уже увидеть, что здесь творится. Но современные коммуникации, современные технологии, они позволяют нам не только сесть и прилететь, а мы можем, прежде чем прилететь, подойти к компьютеру, набрать это государство, набрать моего интересующего меня работодателя или учебное заведение, где я хочу учиться, или какой-то театр, который я посмотреть, узнать, что там конкретно, и потом, соответственно, уже сознанием дела целенаправленно мигрировать в ту страну. речь идет о миграции не обязательно на ПМЖ, не обязательно постоянное место жительства, краткосрочные, ну, вот с целью обучения, спортивная миграция, о которой мы говорим, культурная миграция, о которой говорим. Поэтому современные технологии, современные коммуникации, они позволяют более четко иметь представление о том месте, куда ты едешь, зачем ты едешь. Я думаю, что это хорошее направление. И, конечно, эта тенденция будет развиваться. И в канун Международного дня мигрантов мне хотелось бы пожелать всем нам, прежде всего тем людям, которые сейчас находятся вдали от своей родины, работают, или культурные программы, спортивные мигранты, пожелать всего самого доброго. Здоровье, наверное, сейчас это самое главное с учетом, хотя есть в определенной степени положительные направления сокращения количества заболевших. Будем надеяться, что нам все-таки удастся победить эту болезнь. Ну а так всем самые добрые пожелания в связи с Международным днем мигрантов.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Спасибо за,
за эту беседу. Очень рады были вас видеть. В гостях, я напомню, у нас был Владимир Александрович Волох, профессор Государственного университета управления, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и член Общественного совета при МВД России. Еще раз спасибо. Очень рады были с вами познакомиться.
Большое спасибо. Добро пожаловать в Кыргызстан. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.